Сидим много знамений и чудес творили в народе своими руками апостолы, и все они дружно собирались в Соломоновой галерее, никто из посторонних присоединиться к ним не решался, хотя народ говорил о них с большим уважением. И к Господу прибавлялось все больше и больше верующих, множество как мужчин, так и женщин, а больных даже выносили на улицы, клали их на циновки и носили, чтобы, когда придет Петр, на некоторых из них упала хотя бы его тень. Приходило также множество людей из городов вокруг Иерусалима, приносили больных и приводили одержимых нечистыми духами, и все они получали исцеление. Тогда возволновался первосвященник и все его приближенные, принадлежавшие к партии саддукеев, исполнились ревности, наложили на апостолов руки и отправили их в общественную темницу. Но среди ночи ангел Господень отворил двери тюрьмы и, выведя их, сказал им: «Ступайте, станьте в храм и возвещайте народу все слова этой жизни».
Вот Иоанна, Святого Евангелия, страха родил диска. Приди Иисус и ста посредне, и глагола им: «Мирно!» И сире, оказай им руцы и ноги, и ребра своя. Возрадовавшись за ученицы, видевши Господа, перетезы им Иисус паки: «Мирно!» И я, когда посла мне Отец, я посылаю вас, и сиере дунули глаголы: «Примите Дух Себя, им же отпустите, отпустятся им, и им же держите, держаться». Помазать, иди, накопаю на десяти глаголевы близне, не выстой с ними, и к добре Иисусу. Глагол позаиму другие ученицы, и видихом Господа. Он заречеем, аще не вижену рукой его язвы гвоздины, и вложу перста моего в язвы гвоздины, и вложу руку мою в ребра его, и ему веры. И поднехать ми, а тебя ху внутрь ученицы его, и помазь ними. Приди же, Иисус, дверь затворен, и ста посреди их речей мир вам. О том глаголу помер, принеси перст твой сено, и вместо руцы мои, и принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не буди ни веры, но вере. И отвечав о моей речи ему: «Господь мой и Бог мой», глагол ему Иисус: и яковь видит мя и верова, блаженны не видевши и веровши. Много же и на знамени сотворису перед ученики своими, и якоже не суть писано в книгах сих, и написано выше, да веруйте, як Иисус есть Христос, Сын Божий, и да веруйте, здесь имейте во имя Его.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие друзья, все, кто из нас постарше и учился еще в советской школе, а может быть и те, кто учились и позже, уже в постсоветской школе, должны помнить стихотворение Сергея Михалкова, автора советского гимна и опосредованного гимна Российской Федерации нынешнего, который называется «Фома». И главный действующий персонаж этого стихотворения – это мальчик Фома, который крайне не доверял чужим мнениям и во всем сомневался, и за это его прозвали неверующим Фомой. И мы с вами люди церковные, поэтому мы понимаем, собственно, кто послужил прототипом этого стихотворения. Более того, сам факт существования этого стихотворения у по-настоящему великого советского детского писателя Сергея Михалкова говорит нам о попытке вытеснить из общественного сознания, из сознания каждого конкретного наследника русской культуры образ апостола Фомы, удостоверяющегося приложением своих перстов к ранам воскресшего Спасителя. Сам факт существования этого детского произведения говорит о мощи христианского свидетельства, которое просто так отменить невозможно. И понадобилось усилие таких культур-триггеров, которые бы вытравляли смыслы и подменяли их смыслами другими. Само по себе стихотворение это, наверное, неплохое, но подбор именно слов и подбор самого имени главного действующего персонажа, как мы с вами понимаем, дорогие друзья, весьма показателен. И в связи с этим, дорогие мои, мы, конечно, понимаем, сколь велико значение для христианской традиции апостола Фомы. В песнопениях, в частности, которые вчера читались и звучали, и пелись на службы всеночного бдения, да и сегодня, во время пения тропарей, эти песнопения звучали, то чувство, то состояние даже, я бы сказал, которое проявляет этот апостол Христов, называется добрым. И даже там есть потрясающее словосочетание, которое никак, по идее, не клеится, что ли, с нашим христианским сознанием. Там сказано «О, доброе неверие Фомино!» В то время как все мы, люди, называем себя верующими, мы веруем во Христа Спасителя, мы веруем в славное воскресение, помним слова апостола, что если Христос не воскрес, то тщетна и проповедь наша, тщетна и вера наша. И тут вдруг звучит что-то совершенно противоположное. В этом есть парадокс. На самом деле наша вера действительно парадоксальна. Всякая религиозная вера парадоксальна, потому что она отменяет рутинность бытия окружающих нас вещей и возвышает нас от дольнего нашего пространства греха к вещам гордым. Тем более, если речь идет о христианстве, а это не что иное, как полнота истины. Ибо, по словам апостола того же Павла, во Христе обитала полнота божества телесного. И полнота истины во Христе явлена нам также совершенно зримым и исполненным максимально возможных чувств образом. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, что если этот акт, который сегодня описывался в Евангелии, совершился и занял такое важное место и в евангельском тексте, и вообще в христианской традиции, это означает, что промысл Божий руководил даже этим неверием Фомы. И оно было нужно для того, чтобы нам свидетельствовать об истине воскресения Христова. Собственно, Христос об этом и говорит. «Ты видел и веровал». Мы бы могли бы даже сказать, что это вера-то так себе вера-то, потому что что толку верить в то, что ты видишь? Более того, что ты физически чувствуешь, тактильно воспринимаешь. Хотя найдутся люди, скажут, что это была галлюцинация или что-то подобное тому. Но гораздо более достойно похвалы, когда мы верим, основываясь на внутреннем нашем убеждении, когда мы сердцем чувствуем правду Христову и стремимся к Нему, дорогие друзья. Ну и вообще, на самом деле, сегодняшние два текста, они из разных эпох, по большому счету. Что я имею в виду? Текст, который звучал сначала, здесь читался у нас, он был заимствован, небольшой кусочек, из Деяний апостольских. Там описана ситуация, которая была в церкви уже после того, как совершилось схождение Духа Святого на апостолов, прошел день Пятидесятницы, и Церковь Христова была явлена во всей полноте своих харизматических даров. И поэтому то, что отец Диакон нам зачитывал здесь, действительно удивительно, что настолько было очевидно для людей, живших в Иерусалиме и даже в окрестных городах, вот эта сила, исходящая от апостолов, что буквально люди вытаскивали своих больных, лежачих больных из домов, надеясь, чтобы хотя бы тень проходящего апостола Петра упала на этого лежащего больного, веруя, что это может послужить к исцелению. Понимаете, насколько велика была даже не только вера проповедующих, а вера слышавших эту проповедь. Они не сомневались в действенности благодати Божией таким образом явленной. Это речь идет уже о первом, на самом деле, о первом, наверное, годе христианского служения. То есть это совсем еще свежее ощущение от воскресения Христова, от Его вознесения. И, конечно же, люди переживают эту полноту благодатных даров Духа Святого, сошедшего на них в Пятидесятницу. Мы, конечно, живем совершенно в другое время. И, кстати говоря, если мы с вами посмотрим вот на этот эпизод и на эпизод, связанный с уверением апостола Фомы, то мы понимаем, что как раз сам акт явления Христа Спасителя, он происходил совершенно в других условиях. Там сказано, что ученики были собраны вместе страха ради иудейска. Иначе говоря, из-за боязни иудеев, ну, чтобы они попросту не убили их. И поэтому они прячутся, закрываются на замок за дверями, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не узнал о том, что они здесь собрались. Они, то есть почитатели распятого и воскресшего уже к тому моменту Христа Спасителя. И вот через эти закрытые, запертые двери является им Христос, дает им возможность убедиться в своем воскресении и отдельно уверяет через это тактильное физическое прикосновение апостола Фому, еще раз утверждая в вере своих учеников. И посмотрите, действительно, вроде эти же люди были убеждены, но они молчат и все равно боятся. Все равно мы не видим никакого особого действия проповеди, действия свидетельства об истине Христовой с их стороны до поры до времени. А какое это время? Это время Пятидесятницы, на которое мы с вами нацелены. После Вознесения, естественно, праздник великий, у нас это, конечно, день Пятидесятницы. И Христос в Вознесении прямо говорит о том, что Он идет к Отцу для того, чтобы ниспослать от Него Духа Святого. И вот эти ученики, которые боятся высунуть нос за дверь, вдруг становятся настолько радикальными проповедниками истины Христовой, что, как здесь читалось в Деяниях, их бросают в тюрьму. Ну, казалось бы, все. Но ангел Господень, опять же, чудо Божие совершается, входит к ним в тюрьму, и вдруг они оказываются свободными, стоящими на площади, и опять начинают проповедовать. Ну, вас же только что чуть к смерти не приговорили. Смотрите, какое дерзновение, какая сила проповеди. А почему-то? А потому что они видят вот это непосредственное действие благодати Божией, которое явлено было им в день Пятидесятницы. И эта благодать Божия сопровождает их в дальнейшем, в их дальнейшие дни жизни. Именно поэтому исцеление, язык и многие другие чудеса, насколько радикальным образом меняется сознание человека и его мироощущение при приобщении к истине Христовой, при приобщении к самому Христу Спасителю. Но при этом, уже на самом деле у того же апостола Павла мы читаем замечательные слова, обращенные к христианам в Коринфе, которые очень гордились тем, что у них есть особые дарования, в частности, дарование языка, способность говорить на нечеловеческих даже языках. И он говорит, среди прочего, что и чудотворения прекратятся, и языки умолкнут. То есть для апостола Павла уже была очевидна, ну, некая мера умаления этих самых даров, которые для апостолов первых вот, годов буквально, или даже месяцев служения, была настолько очевидна и неоспорима. Апостол говорит прямо, и пророчества прекратятся, и чудеса иссякнут, и языки умолкнут. Но, говорит он, любовь зато не пристает. И он произносит, точнее говоря, пишет христианам в Коринфе знаменитый свой гимн любви. О том, что любовь Христова, собственно, и есть центр нашей жизни. К чему это я вам все говорю? О том, что мы с вами читаем сегодня, мы не можем узнать из непосредственного наблюдения церковной действительности с сегодняшнего дня. Это вполне очевидно. Но, утешая сами себя, мы можем сказать уже апостолу Павлу, библейскому автору, это было вполне очевидно. Но, с другой стороны, мы также должны понимать, что не это самое главное. Те эксклюзивные дары апостолов, которые они проявляли, в частности, дары исцеления, были даны в тот исторический момент по промыслу Божия особым людям в особых обстоятельствах, чтобы проповедь их была молниеносной и взрывоподобной, я бы сказал. Сейчас другие времена. И поэтому дары у церкви совершенно другие. Но один дар остается, как говорит апостол Павел, неизменным. Это дар любви Христовой, которая должна пребывать в нас, Его учениках. Но для этого, опять же, мы должны ощущать непосредственное присутствие Христа в нашей жизни, подобно тому, как апостол Фома прикасается к израненному телу Христову. И для этого есть специальный механизм, мы бы сказали, есть средство, позволяющее нам не просто прикоснуться к самому Христу Спасителю, но непосредственно причаститься Ему. И поэтому оно так и называется – причастие святых Христовых тайн. Таинственным образом мы приступаем к Христу и принимаем Его в свое человеческое естество, соединяемся с Его преображенным человечеством и с Его Божеством. Мы принимаем и участвуем в ней гораздо больше, чем участвовал апостол Фома, которому память сегодня совершает. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы все наше неверие попалялось всегда при общении к святым Христовым тайнам, чтобы мы гораздо более, чем это было явлено апостолу Фомы, могли видеть в своей жизни присутствие Христа Спасителя. И не просто видеть, а непосредственно переживать Его своим духовным опытом. Единство с Господом, Богом и Спасом нашим, Иисусом Христом, которого единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.